Сейчас вашему вниманию мы предлагаем разговор с Анастасией Баклан, генеральным директором организации Business Gathering и экспертом Центра международного частного предпринимательства. На этой неделе Анастасия презентовала доклад, который, в общем-то, исследовал вопросы и проблемы, волнующие представителей малого и среднего бизнеса. И более детально мы услышим сейчас в нашем разговоре, какие вопросы и какие проблемы, какие вызовы стоят сейчас, на сегодняшний день, перед представителями, перед предпринимателями украинскими. Давайте послушаем. Анастасия, здравствуйте. На этой неделе вы презентовали отчет касательно состояния малого и среднего бизнеса в Украине. Расскажите, пожалуйста, кто проводил это исследование, кто респонденты и какие блоки вопросов вы исследовали?
Добрый день, спасибо большое за приглашение. Данный опрос проводился компаниями Vimas VC совместно с Business Gathering. Это фактически четвертый опрос, который уже проводится, мониторинг малого и среднего бизнеса под названием MSB Pulse. В нем приняли участие представители микро, малого и среднего бизнеса. В данном случае мы респондентов разделяли по количеству сотрудников, то есть микробизнес — это до 10 человек наемных сотрудников, малый бизнес — до 50 и средний — до 250. Безусловно, всех респондентов после проведения онлайн-опроса, то есть это была как Google-форма, которую заполняли наши респонденты, всех обзвонили наши коллеги, специалисты, которые проверяли о том, чтобы, грубо говоря, при количестве сотрудников не были большие обороты, как у большого бизнеса. Вот, то есть это реально, как бы, может быть, не совсем репрезентативно на данном этапе исследования, потому что в нем приняли участие всего лишь 100 компаний, но, тем не менее, показывающие общие тенденции развития малого и среднего бизнеса, а самое главное, их отношение, их видение той ситуации экономической, которая сегодня есть в Украине, потому что мы ставили перед собой следующие, как бы, ключевые цели. Это, в первую очередь, определить, как обстоит ситуация с развитием экспорта в сегменте малого и среднего бизнеса. Во-вторых, узнать о том, эффективно ли работают проекты международной технической помощи, которые на данный момент есть в Украине.
И это были основные блоки вопросов. И давайте теперь пройдемся по каждому более детально. Как сейчас обстоят дела с экспортом? Все-таки увеличивается ли продажа украинских товаров и услуг за границу?
Вы знаете, в принципе, из того, что мы обнаружили в первом квартале 2017 года, менее половины малого и среднего бизнеса работают на экспорт. И это только из опрошенных. То есть на самом деле мы понимаем, что этот процент намного-намного меньше в реальной жизни. Вот. Тем не менее, действительно, треть компаний показали рост увеличения продаж, несмотря на то, что саму экономическую ситуацию внутри страны они оценили скорее как нейтрально-негативную, потому что регулирование бизнеса написали, что не улучшилось, как минимум, а то и ухудшилось, к сожалению. Вот. Поддержки со стороны государства они также не особо ощущают. Тем не менее, экспортное направление развивается активно. Наиболее популярным рынком является, естественно, Европа, несмотря вот для большого бизнеса, скорее они даже оценивают более и отдают предпочтение азиатским и африканским рынкам. Для малого и среднего бизнеса все равно это как ни крути Европа.
А почему все-таки в приоритете Европа, как вы считаете?
Вы знаете, ну как минимум потому, что это популярно, потому что понимаем, что у нас цены намного-намного ниже, то есть есть определенное дешевое сырье, есть дешевая, ну как ни крути, рабочая сила, которая, в принципе, при наличии квалифицированных кадров, профессионалов, которые могут вывести определенный товар или услуги на рынки Европы, конечно же, это существенно увеличивает доходную часть наших предприятий.
Исследование внутренней экономической ситуации и опрос респондентов касательно этого показателя. Какие факторы входят в это понятие, помимо госрегулирования и того, что вы перечислили?
В основном это, конечно же, мы задавали достаточно общие вопросы по поводу регулирования, то есть есть ли какие-то административные барьеры, в принципе, как они их оценивают, что можно было бы убирать на данном этапе. Вот. Во вторую очередь, конечно же, это что мешает работать с экспортом. Тут обобщили как бы четыре главные проблематики из того, что обозначил сам бизнес. В первую очередь, это нехватка опыта персонала, который мог бы работать с внешними рынками. Во вторую очередь, это недостаток информации о том рынке, на который вы хотели бы выходить. Вторую позицию немножко меньше заняли, ну как ни крути, языковой барьер и сертификация. То есть люди не знают, как возможно получить там лицензию, разрешение на ведение определенной хозяйственной деятельности за границей. И, кстати, что очень интересно, только 6% респондентов видят слабой стороной своего предложения ценность, то есть соотношение цены и качества. То есть ценность предложения как бы под сомнение не ставится, но, тем не менее, есть некоторые барьеры, которые, в принципе, можно было бы преодолевать.
Каким образом их можно преодолевать? Например, языковой барьер, понятно, каким образом можно преодолевать, изучить иностранный язык. Из тех факторов, которые не зависят непосредственно от предпринимателей, что это может быть?
Есть прекрасная практика, и она действительно работает и подтверждает свою эффективность. Это привлечение внешних консультантов или привлечение как бы внешних инжиниринговых консалтинговых компаний, которые помогают конкретному предприятию изучить рынок, который есть, в принципе, то есть будет ли пользоваться спросом продукция, не будет, посоветовать, куда именно лучше выводить данный товар и так далее. Вот. В принципе, из того, что мы увидели из нашего опроса, меньше половины МСБ, то есть это даже меньше 40%, прибегали когда-либо к услугам внешних консультантов. Тем не менее, те, кто прибегали к этой работе, большинство из них, конечно же, довольны результатом, потому что улучшилось существенное количество как бы, и продаж товаров, выход присутствия на внешних рынках.
Внешние консультанты — это имеется в виду специалисты, профессионалы внутри Украины, но внешние, либо же заграничные специалисты?
Имеется в виду украинские специалисты, просто которые не являются штатными сотрудниками компании. Вот, что тоже примечательно, можно поделиться, это что показало исследование, в штате малого и среднего бизнеса, который работает с экспортом, практически больше 80% есть сотрудник, который работает непосредственно вот по экспортному направлению. Тем не менее, что показательно, в выставках и различных делегациях, которые изучают непосредственно этот рынок, то есть чтобы делегировать своего, допустим, уполномоченного сотрудника для поездки в тот рынок, там, где вы хотели бы открыть или хотели бы увеличить свое присутствие, к сожалению, такой практики особо нету, это меньше 18%. Хотя, как показывает практика, именно выставочные стенды и присутствие, живое присутствие представителей компании на вот этом рынке, на который вы собираетесь выходить, оно срабатывает намного более эффективно. В том числе для малых и средних предприятий очень эффективны коллективные стенды, потому что мы понимаем, что такие выставки, которые проходят в Англии или в Испании, Италии, например, они, безусловно, дорогие, и не каждый предприниматель мог бы себе позволить поиметь, скажем, индивидуальный стенд в рамках такого мероприятия. Тем не менее, если говорить о какой-то ассоциации профильной или же даже в рамках какой-то компании консолидировать усилия малых и средних предприятий и представить Украину в целом как страну, то, конечно же, доходность вырастет у каждого из участников данного мероприятия.
Увеличивается ли понимание украинскими предпринимателями того, что необходимо такое участие вот в подобных мероприятиях?
Вы знаете, к большому сожалению, не настолько быстро, насколько хотелось бы на данном этапе, потому что результативность очевидна, но это только сейчас предстоит доносить до малых и средних предприятий. Поэтому вот мы благодарны Громадскому радио за то, что вы занимаетесь промотированием данной тематики. Это крайне важно на данном этапе, и мы будем благодарны всем экспертам, которые работают с этой темой, чтобы они доносили о том, какие есть возможные пути выхода на экспорт, потому что это фактически единственное на данном этапе возможности для увеличения доходности наших малых и средних предприятий.
Изучали ли вы вопрос налогового регулирования и что говорят об этом факторе украинские предприниматели?
В рамках данного опроса налоговый компонент совершенно не расценивался. Возможно, даже мы специально не брали это, потому что это слишком обширно и, наверное, требующее совершенно отдельного исследования такой спектр деятельности. Но, тем не менее, из того, о чем мы говорили даже в рамках презентации, у нас присутствовала Голда Виноградская, она является руководителем одной из такой профильных ассоциаций в рамках украинской моды, скажем так. Вот. И она говорила о том, что, безусловно, то, что сказалось по малому и среднему бизнесу украинскому в рамках этого года, это повышение минимальной заработной платы. То есть это привело к увеличению единого социального взноса до 704 гривен в месяц, вот что, в принципе, тоже... То есть даже если ты не имеешь доходной части, фактически 704 гривен ты обязан уплатить в бюджет. И это только единого социального взноса. Плюс, ну, как бы то налоговое давление, которое оказывается там на малый и средний бизнес, оно не настолько велико, на самом деле, даже если в сравнении с европейскими странами, наша ситуация не настолько, как бы, критична на данном этапе, вот. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы касательно минимального заработной платы, эта ситуация была намного более урегулирована и взвешена с реалиями.
Я к чему задала этот вопрос? Угу. Интересно, все-таки мотивация, знать, есть ли она вообще в принципе мотивация к выходу из теневого сектора?
К сожалению, нет. Об этом тоже поднимали вопрос, что мотивации недостаточно. Недостаточно и той, возможно, информационно-коммуникационной поддержки со стороны государства или, может быть, даже международных организаций, которые работают активно, в принципе, в Украине и во всех странах Восточного партнерства, для того, чтобы активизировать вот этот выход экономики из тени. К сожалению, нет, идет существенный регресс, и особенно после вот этих вот нововведений с минимальной заработной платой, это только усилило долю теневого рынка. Потому что тебе невыгодно совершенно иметь официально наемных работников, если за каждого ты обязан уплатить, ну, такую, скажем, не всегда адекватную сумму.
И что касается такого комплексного вопроса по поводу международной технической помощи, во-первых, давайте нашим слушателям более подробно расскажем, что это за понятие и кого оно касается, кто ее предоставляет.
Проекты международной технической помощи, они работают, в принципе, в странах в основном с развивающейся экономикой, направлены на достижение определенного социального или экономического эффекта. То есть в основном это безвозвратная финансовая помощь, материальная помощь, которая оказывается более прогрессивными странами. В основном ключевыми донорами являются для нас, безусловно, это США и страны Европейского Союза. Вот. На данном этапе работает очень большое количество проектов международной технической помощи в нашей стране, направленные непосредственно на развитие предпринимательства, вот, с которым мы активно сотрудничаем, в том числе я являюсь специалистом Центра международного частного предпринимательства САЭП Украине, который работает уже более 15 лет в нашей стране и активно помогает развивать бизнес-объединения, бизнес-ассоциации, которые тоже работают в полях, особенно в регионах. Ну, что, скажем так, оценили в рамках этого исследования, как они оценили эффективность этой помощи? С чем мы сталкиваемся из нашей работы, это то, что даже если в эту работу вовлечены активно бизнес-ассоциации и различные НГО, общественные организации, то до реального сектора экономики, на развитие которого, собственно, эти деньги и направлены изначально, не всегда доходит та помощь, которая оказывается, особенно со стороны международных организаций. Из тех, что оценили, наиболее узнаваемые все-таки обозначили программы Европейского банка реконструкции и развития. На втором месте программу COSME, точно так же отметили Export Promotion Office, Horizon 2020 и некоторые другие программы. Тем не менее, около трети респондентов в принципе не знают о существовании каких-либо программ поддержки и помощи.
А почему так происходит? Они мало освещаются, о них мало информации. Либо же эта информация представлена, но на каких-то ресурсах, о которых не знают предприниматели. Вот почему так происходит?
Ближе всего, наверное, последнее, что вы сказали. То есть информация представлена, проекты работают открыто и публикуют, но вопрос тоже, опять же, на каких площадках. Что можно посоветовать для малого и среднего бизнеса и, в принципе, для украинских граждан, где можно получать было бы такую вот практическую информацию, какие есть возможности на сегодняшний день? В первую очередь, это веб-портал ГУРТ называется. У них есть прекрасная рассылка, у них здорово публикуется информация про различные гранты, стипендии, в том числе для студентов, исследователей. Есть очень много информации и просто для частных лиц, которые могут принимать участие в конкурсах и так далее, выигрывать как финансы, тренинги и прочие возможности дополнительные. Что же касается непосредственно предпринимательского сегмента, это национальная платформа малого и среднего бизнеса. Такой веб-портал, платформа msb.org. Очень интересно обобщена информация о донорах, о доступных актуальных программах поддержки. И есть еще одна очень интересная украинская краудфандинговая платформа, называется «Велика идея». Там вы уже можете опубликовать свою идею и привлечь ресурсы непосредственно на ее имплементацию.
В частности, «Громадское радио» пользуется этим порталом.
И, прекрасно.
Да, наша программа поддержки по спільнокошту до сих пор длится. Какие здесь есть несоответствия в ожиданиях доноров и, собственно, предпринимателей? По каким критериям обычно доноры отбирают свои целевые группы?
Вы знаете, дело в том, что само техническое задание имплементации проекта формируется не в рамках нашей страны, а в рамках, ну, вышестоящих органов. То есть оно может формироваться, например, в Брюсселе, если это программы Европейского Союза, в Вашингтоне, если же это американские программы и так далее. критерии иногда ставятся, ну, достаточно завышенные. Это то, к чему были достаточно много вопросов, претензий даже во время нашей презентации. Потому что, когда мы рассказывали о проектах международной технической помощи, это вызвало волну таких вот возмущений народа, поскольку они не могут достучаться, вот войти как бы в этот рынок, о том, что, ну, молодые люди, это все, конечно, замечательно, но зачем вы говорите, то есть это же сказки, в этом невозможно принять участие, потому что я вот подавался, и мне отказали.
Я очень много сама лично слышала таких историй, что вроде бы как человек рассказывает о том, что его компания или его маленькое предприятие, оно соответствует вроде бы критериям, вроде бы все правильно заполнили, вроде бы все в срок сделали, но подаются несколько раз и все равно получают отказы. В чем здесь такая несостыковка?
Базовая несостыковка в том, что бюджет изначально спланирован, то есть в любом случае надо понимать, что конкуренция очень сильная. И всегда больше шансов у тех, кто уже выигрывал эти гранты, нежели у тех, кто подается на это впервые. Во многие аппликационные формы, ну, скажем так, да, предложения, call for proposals, которые выходят, и одним из критериев является как минимум наличие грантовой истории, там, до 2 лет или там, до 3 лет существования данного предприятия или организации, что существенно ограничивает круг о том, что если у тебя никогда не было грантовой истории, так откуда же ее начать, если везде я сталкиваюсь с одним и тем же требованием?
Это как с первым местом работы.
Да,
где же взять,
да,
опыт работы,
верно,
если это первое место работы?
Конечно. Вот. Но, тем не менее, есть успешные истории, в том числе, поскольку... Почему мы пытаемся возвращать доверие к этим проектам? Потому что, работая, зная всю эту структуру изнутри, мы видим о том, что это действительно проходит честные отборы. И никакие имплементаторы, никакие международные организации не заинтересованы работать с теми предприятиями или организациями, которые не могут изначально доказать свою способность, ну, институциональную способность довести проект до логического результата, который ожидается. Если это происходит, то, безусловно, или деньги, или какие-то возможности выделяются на данное предприятие или организацию.
Вы упомянули о факторе доверия. А насколько существует этот фактор вот в среде украинских предпринимателей? Или все-таки доверие это со временем теряется?
Доверие к проектам?
Доверие, да, к проектам международной технической помощи.
Я считаю, что это одна из ключевых проблем, на самом деле, которая тоже, с которой мы боремся на сегодняшний день, потому что формируется, знаете, негативный имидж у организаций, которые работают с проектами, грантоедов. Это такой вот термин, что как бы ты грант вроде съел, но эффект никакого не последовало, никто не понял даже о том, что, в принципе, ты делал за вот эти вот фактически выделенные деньги.
Хотя на самом деле грантовые программы, они же фактически все предполагают строгую отчетность впоследствии о проделанной работе. Почему появляется такое явление, как грантоедство?
Потому что отчетность и может быть оторвана от реальности. Отчетность — это совокупность описательной отчетности, то есть некого текста, который кто-то прописывает, и финансовой отчетности. Даже если по финансовой отчетности все чисто и гладко, о том, что ты готов доказать, что все затраты были потрачены, например, на проведение тренингов, семинаров, на наемных экспертов, которые приехали там, ну и так далее, и приняли участие, например, 100 человек в данном мероприятии. То есть ты отчитался по финансам, о том, что профессионалы приехали, люди пришли, кофе выпили и так далее. Но вопрос, а кто эти люди? Была ли это релевантная целевая аудитория? Следующий вопрос. А что сделали эти люди, когда вернулись к себе на рабочее место или домой? Имплементировали ли они как-то эти знания? То есть где какой-то, ну, реальный эффект? Вот. Ну вот, к сожалению, это приводит к утрате доверия. Что мы рекомендуем в данном случае? Потому что считаем, что именно неэффективность использования грантовых средств — это одна из таких вот базовых проблем. И рекомендуем это больше даже для проектов международной технической помощи. В первую очередь мы просим рассмотреть возможность для Украины непосредственно участия в конкурсах и call for proposals не только общественным организациям, но и предприятиям и компаниям, которые не имеют статуса неприбыльности. Потому что, ну, код неприбыльности, мягко говоря, не решает эффективность работы данной организации. И такого здорового увеличения конкуренции, в принципе, могло бы положительно сказаться, потому что одно дело люди бизнес-мышления, которые знают о том, как зарабатываются деньги, что такое трата денег и так далее, они могли бы гипотетически, не факт, но гипотетически увеличить существенную конкуренцию для общественных организаций. И во вторую очередь мы предлагаем размещать конкурсы и так называемые вот эти call for proposals как тендера на веб-ресурсе Прозора. То есть если это участие в них будет доступно, в том числе и для прибыльных компаний, и даже общественная организация это не столь важно, но публикация в качестве конкурса на данной площадке, которая очень активно раскручивается, и в нее все более активно вовлекаются представители малого и среднего бизнеса, безусловно, могли бы, с одной стороны, увеличить эффективность за счет увеличения конкуренции, но и с другой стороны, возвращать потихоньку доверие к этим проектам, о том, что они становились бы более открытыми, более доступными.
А что касается количества проектов международной технической помощи, становится ли их со временем больше или меньше, и на какие секторы экономической деятельности они направлены, как правило?
Вы знаете, в принципе, трудно рассуждать, там больше их или меньше, потому что они могут выделяться большие суммы и дробиться более на меньшее количество проектов или на с большими суммами, но с большим с меньшим количеством,
но
в принципе, таких
программных
инициатив.
Но все-таки какая есть тенденция в этом направлении? Угу. Не влияет ли вот то, о чем мы с вами говорили только что, на то, чтобы каким-то образом суживалась впоследствии вот проектная такая помощь?
На данный момент нет. После 2013-2014 года и той политической ситуации, которая сложилась в Украине, в стране, в том числе после военного конфликта, которые начались на Востоке, количество таких проектов увеличилось существенно. В том числе они были направлены на поддержку, помощь населения Донецкой и Луганской областей, поскольку они нуждались в этом наиболее сильно, в том числе по активизации предпринимательской деятельности в данных регионах. На данный момент количество проектов не уменьшается, сферы остаются все те же, то есть это и малый и средний бизнес, ключевое направление, в том числе для Европейского Союза выделены просто бешеные деньги на последующие даже 5 лет. Это агросектор, потому что он всегда был интересен и будет интересен для инвестиций, это развитие альтернативной энергетики. В принципе, достаточно много сфер, в том числе по обеспечению охраны, ну, и многого другого. Вот. Но с чем мы работаем непосредственно, это проекты, направленные на развитие предпринимательства.
Вы как раз упомянули только что в своем ответе о том, что некоторые программы, они касаются непосредственно развития бизнес-среды в Донецкой и Луганской областях. Насколько все-таки это влияет на такое пожвавление, как сказать, украинскую бизнес-среды в этих регионах?
Это очень трудно судить на самом деле, потому что объективную информацию можно, наверное, изъять только из живых уст тех предпринимателей, которые действительно там работают. Вот. Но, тем не менее, проектов действительно очень много, в том числе очень активно работает программа развития ООН при поддержке правительства Японии. У них был такой замечательный проект, как «Экономическое и социальное возрождение Донбасса», реализовывался в рамках там, предыдущего года, наверное, они продолжают свою деятельность и по сей день. И проводилось такое интересное исследование по ситуации, как же обстоит ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской областях. Они выделили такие вот ключевые проблемы, возможные варианты решения, сформировали как бы такую стратегию дальнейшего движения, но пока что она не сильно как бы воплощается в жизнь, но тем не менее это уже первый шаг и очень важный, который уже сделан был.
Будете ли вы отслеживать в будущем бизнес-судьбу предпринимателей, предприятий украинских, с которыми вы уже в контакте, с которыми вы на связи?
Безусловно, мы всегда сохраняем, формируем наши базы, наших респондентов, которые проходили опросы, мы их уведомляем о результатах, приглашаем проходить следующие. То есть исследование МСБ «Пульс» оно проходит ежеквартально. В том числе мы будем безумно рады приветствовать в рядах респондентов украинских предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, то есть приглашаем всех присоединяться. Вся информация доступна, в принципе, и на веб-сайте Vimas VC компании, и на сайте компании Business Gathering. Там же можно ознакомиться с полной информацией по данному отчету.
Ну, а также вся информация будет представлена в публикации нашего эфира на сайте grammatikiradio.org. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Это был разговор с Анастасией Баклан, генеральным директором организации Business Gathering, экспертом Центра международного частного предпринимательства.